Давайте откроем Библию, откроем послание к Филиппийцам, 3 главу. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на текст, в котором мы увидим величайшее свидетельство веры. Поэтому хотел бы начать с 3 стиха. 4 4 стиха, но хотел бы, чтобы мы посмотрели на контекст. Филиппийцам 3 глава, с 3 стиха. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это свидетельство апостола Павла. И мне кажется, что это величайшее свидетельство, которое когда-либо было произнесено христианином. Почему я говорю так? Апостол Павел, с некоторой точки зрения, был самым величайшим христианином, который жил. И я думаю, что свидетельство величайшего христианина является величайшим свидетельством. Но более того, это свидетельство, которое переполнено Евангелием. Свидетельство не является самим Евангелием. И никто никогда-то спасется, никто не спасется из-за того, что вы рассказали свое свидетельство. Ваше свидетельство о вас. Вы не спаситель. Христос – спаситель. И единственный способ для человека спастись, войти в Царство Божье, рассказать им о Христе. Но наше свидетельство является чудесной способностью рассказать о Христе. И почему мне так нравится свидетельство апостола Павла? Потому что оно не о нем. Оно о Христе. И единственное, что Павел говорит о себе, это его неудачи. Кем он был до того, как он обратился. И он прославляет и воздает всю честь Христу. И когда мы с вами рассказываем свои свидетельства, мы всегда должны указывать не на себя, указывать на Христа. И поэтому, когда мы рассказываем свое свидетельство, мы должны убедиться в том, что оно также наполнено Евангелием, которое единственное является силой Божьей ко спасению. Каждое хорошее свидетельство имеет три части. И эти три части мы видим с вами здесь, в Филиппийцам в 3 главе. Что мы видим здесь? В свидетельстве каждого человека. Это его жизнь до обращения, его момент обращения и затем жизнь после обращения. И это то, что мы видим здесь. 5 и 6 стихи – это жизнь Павла до обращения. С 7 по 9 стихи Павел говорит о моменте своего обращения. И стихи 10 и 11, и я бы сказал, все остальное – это жизнь после обращения. Поэтому то, что мы видим с вами в 5 и 6 стихах, это осуждение. В 7 по 9 это оправдание. А в стихах с 10 по 11 это освящение. Апостол Павел настолько последователен в своем мышлении, он настолько хорошо организовал свое свидетельство. Это похоже на систематическое богословие. Все очень хорошо сформулировано и логически последовательно. Поэтому давайте посмотрим на это величайшее свидетельство. Обратите внимание, во-первых, в начале 4 стиха, вернее, прошу прощения, в середине, это его жизнь до обращения, до Иисуса Христа, до обращения, до того, как он уверовал. В середине 4 стиха он говорит, «Если кто думает надеяться на плоть, то я более». Что Павел имеет в виду? Он говорит, если кто-то хочет представить свою собственную нравственность, представить свою собственную, свою собственную религиозную такую пыл, нрав, чтобы Бог принял его, то он говорит, что все стоят за ним в очереди. Нет никого, кто мог бы сравниться со мной. Если своими собственными усилиями человек мог бы попасть в рай, то никто не мог бы иметь такой послужной список, как у меня. Поэтому Павел говорит здесь семь вещей о своей жизни до обращения к Иисусу Христу. Все это было тем, на что он когда-то надеялся, на что он уповал. Он надеялся, что Бог, ну, это будет его заслугой перед Богом. В 5 стихе он начинает, он говорит, у меня было правильное начало, обрезанный 8-й день. Обрезание — это заповедь из закона Моисеева, совершалась 8-й день. Обрезание крайней плоти, которое обозначало отделение для Бога. Здесь не было никакой искупительной силы. Это просто был знак завета. То, что происходило. И Бог использовал обрезание плоти как аналогию с обрезанием сердца, истинное обрезание. Да, он говорил об этом в 3 стихе, как метафоре нового рождения, когда ваше сердце, обрежьте крайнюю плоть вашего сердца. Поэтому Павел говорит, что у меня было правильное начало. Я был обрезан 8-й день. Затем он говорит, у него была правильная национальность. Из рода Израилева. Я по рождению принадлежу к Божьему избранному народу. Я родился в заветном народе. Из правильного колена в израильском народе колено Вениаминово было одним из самых элитных. Когда они делили землю, колено Вениаминово находится, вернее, Иерусалим находится в уделе колена Вениаминова. Поэтому, когда они делили землю, первый царь Израиля произошел из колена Вениаминова. И апостола Павла назвали в честь его, в честь Саула. Павел был Саулом из Тарса. И колено Вениаминова принадлежало к царству Давида, было частью Южного царства Иудеи. Поэтому у Павла было хорошее происхождение. Он говорит, что у него было хорошее воспитание. Он посещал Авану в детстве. Он ходил на воскресную школу и он говорит, невозможно быть большим евреем, чем евреем от евреев. Еврей от евреев, это значит, что он был сыном еврейских родителей, вырос в еврейской семье, знал еврейский язык, вырос в еврейском предании, выучил еврейские обряды. Он был самым настоящим евреем. Нельзя было быть большим евреем, чем он. Также у него был правильный стандарт, по которому он жил свою жизнь. По учению фарисей. Фарисеи — это были самые консервативные слои общества. Если вы хотели бы родиться в то время, вы должны были быть фарисеем. Они верили в Библию, они знали ее от корочки до корочки, они верили в божественный суверенитет, они верили в сверхъестественные вещи, в ангелов, в чудеса, в воскресение, в жизнь после смерти. Они верили в рай, верили в ад. По своему богословию они были очень ортодоксальными. Они были сектой, которая верила в Библию среди различных точек зрения в Израиле. И они не общались даже с другими иудеями, которые не соблюдали так строго учение. Слово «фарисей» означало, ну, как бы сепаратист, отделенный. Они отделили себя не только от египтян, вавилонян, ассириан и других язычников, они отделяли себя от других иудеев. Они хотели быть самыми святыми, хотели быть такой святой группой. И апостол Павел находился в центре этого святого клуба. Нельзя было быть более усердным, чтобы в попытке отделить себя от мира для Бога, чем быть фарисеем. И затем в 6 стихе у него было правильное желание по ревности гонитель Церкви Божьей. У апостола Павла не была какая-то мертвая ортодоксия. У него была ревность, энтузиазм. Это значит, у него был пыл, задор. Апостол Павел полностью посвящен был своей религии, своим попыткам надеяться на плоть, чтобы заслужить расположение Бога. Настолько, что он был гонителем Церкви Божьей. Он не был пассивным, он был агрессивным. Он не сидел где-то на трибуне, он был на поле. Был в пылу битвы, уничтожая, в попытке уничтожить церковь. Поэтому у него было правильное желание. Он был полон энтузиазма в своем религиозном стремлении. И последнее, у него была правильная нравственность. Сказано «по правде законной». Когда апостол Павел говорит это, он имеет в виду внешние правила. Он имеет в виду законничество. Он имеет в виду самонадеянная такая праведность. То есть праведность, которая приходит от соблюдения всех этих правил. Он говорит, я непорочный. Когда он говорит непорочный, это значит, что он никого не убил, он ни с кем не прелюбодействовал физически, внешне был нравственным человеком. Никто не мог сравниться с Павлом до его обращения в отношении его собственных попыток и усилий заслужить расположение у Бога. Все остальные стояли в очереди за ним. Апостол Павел имел правильное начало, правильную национальность, правильное колено, правильное воспитание, правильный стандарт, правильное желание, правильную нравственность. Он был непорочным. Апостол Павел был крайне религиозным человеком. Но в то же самое время у него не было отношений с Богом через Иисуса Христа. Он был как человек, который прозябал в трясине, и чем больше он делал усилий, тем глубже он застревал. Поэтому религия и нравственность никогда никого не спасали. Ад наполнен людьми, которые искренне следовали религиозным правилам. И на самом деле есть только один хороший человек, и это был Иисус Христос. С человеческой точки зрения быть хорошим недостаточно. Почему? Потому что Бог требует совершенства. И нету ни одного человека на планете Земля, который бы соответствовал стандарту совершенства. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому это касалось и Павла. У Павла было все, кроме того, что единственного того, что ему, из того, что ему было нужно. У него было все, кроме Иисуса Христа. И поэтому он погибал. Он был потерян. Это было то, кем он был. Может быть, вы можете поставить себя на его место. Может быть, вы выросли в церкви. Может быть, вы выросли в христианской семье. Может быть, вы выросли или ходили в христианскую школу. У вас были друзья-христиане. Может быть, вы подверглись влиянию христианства. Может быть, вы стараетесь жить на основании христианских ценностей. Но несмотря на все это не спасет вас. Есть только один Спаситель. Иисус Христос. Наш Господь. Поэтому Павел начинает свое свидетельство, и он не хвастается им. Он просто показывает, что если кто-то может надеяться на плоть, это Павел. Если кто-нибудь мог бы когда-нибудь заработать рай, то это был бы Павел. Но Павел понял, что крест — это единственный путь спасения. Это не лестница. Это крест. Седьмой стих. Момент обращения. Наступил день, тот момент, когда все изменилось в жизни апостола Павла. И вы можете прочитать об этом в 9 главе книги «Деяния апостолов», когда он шел в Дамаск с грамотами для того, чтобы арестовывать христиан, вернуть их назад в Иерусалим и, конечно же, многих из них казнить. Здесь, по дороге в Дамаск, Иисус Христос явился Павлу в славе своей святости, сбил его с лошади, и в тот момент Павел встретился с воскресшим живым Христом. И Павел родился заново. Павел получил обрезание сердца и вошел в Царство Небесное. И он говорит об этом сейчас, объясняя это с богословской точки зрения. В стихах с 7 по 9 стихи. Вот почему это свидетельство такое ценное. Потому что он объясняет то, что произошло с ним с точки зрения, или сосредоточившись не на себе, а на Христе. Итак, 7 стих. «Но». Мартин Ллойд-Джонс сказал: «Слава Богу за то, что в Библии есть «но». Слава Богу за это «но». В вашей жизни тоже должно быть «но». «Но Бог». 7 стих. Но что для меня было преимуществом? Что это? Ну, мы только что перечислили, да? 5-6 стихи. Это то, что Павел считал для себя преимуществом. То, что Павел считал для себя ценным. То, что он считал своей заслугой перед Богом. То, что для меня было преимуществом. И акцент здесь, конечно же, для меня. Для Бога это было ничто. Только для погибшего грешника они могут быть преимуществом, когда он держится за них, но они сами по себе не имеют никакой силы, не могут очистить от греха, не могут дать праведность. То, что для меня было преимуществом. И он говорит все это, от обрезания до, по правде, закона непорочной, и все, что посредине, все. Вся его внешняя религиозность, вся его нравственность, все эти соблюдения правил, все эти усилия в 7 стихе «я почел тщетой». Слово «тщета» означает «убыток». В Новом Завете используется всего лишь 4 раза. Первый раз в Деяниях 27, когда Павел попал в кораблекрушение. И корабль был разбит, и был потерян груз, и все утонуло. Это слово, которое здесь используется дважды — ущерб. Поэтому то, что Павел считал для себя преимуществом, оказалось для него кораблекрушением, оказалось ущербом, что уже нельзя вернуть, что уже не имеет никакой ценности. Апостол Павел понял, что это не купит ни одной унции прощения у Бога. Ничто не сможет приобрести праведности от Бога. Он говорит, все почитаю, почел тщетой ради Христа. Приобрести Христа, говорит Павел, значит приобрести все, что мне нужно, чтобы предстать непорочным пред Богом на небесах. Потому что когда у вас есть Христос, у вас есть все. У вас есть прощение грехов, у вас есть примирение с Богом, у вас есть праведность Иисуса Христа, у вас есть искупление, у вас есть все, потому что все во Христе. Когда Павел встретился с воскресшим Христом, все радикально изменилось. Апостол Павел увидел свою жизнь. Он использует эти термины «преимущество» и «тщета». Это финансовые термины, это такие термины бухгалтерского учета. Апостол Павел смотрел на свою жизнь как бухгалтер. С левой стороны вы ставите свои доходы, с правой стороны вы ставите свои расходы. И поэтому здесь с левой стороны Павел размещает все, что он считал своим доходом, все, что было для него преимуществом. А с другой стороны, все, что вы должны, все, что, ну, как бы является убытком для вас. Поэтому апостол Павел говорил до своего обращения с левой стороны своей книжки бухгалтерской под доходом он ставил обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисея и так далее. Все это было в его книжке на стороне доходов. Он думал, что это заслуживает Божьей похвалы. С левой стороны был Иисус Христос, который ничего не значит. Я его гоню, он является для меня убытком. В момент своего обращения, когда апостол Павел встретился с воскресшим Христом, все изменилось. Все, что он считал доходом, он увидел, что это оказалось на самом деле убытком. В 8 и 9 стихе, в конце концов, это просто мусор. И есть только один пункт, который является для него доходом или преимуществом. Это Иисус Христос, в котором сокрыты все сокровища праведности, искупления, освящения, премудрости и видения. Все, и все остальное. Разве это не так? Разве в вашей жизни, когда вы встретились со Христом, вы знаете Его? Если вы знаете Его, когда вы посмотрели на свою жизнь, когда вы увидели, что Иисус Христос — это Тот, кто вам нужен, когда вы обратились к Нему, когда вы взывали к Нему в молитве покаяния, все, что вы ценили до этого, все, что вы считали духовной, нравственной, религиозной заслугой, вы поняли, что все это на самом деле убыток. Это ничто. Это мусор. И теперь есть только одно в вашей жизни, что на самом деле имеет значимость. Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Вот что Павел говорит. Если у вас есть Христос, у вас есть все. Если у вас нету Христа, у вас нету ничего. Поэтому посмотрите на 8 стих. Апостол Павел говорит, да и все. По сути, он повторит здесь то, что он сказал. Он, знаете, как хороший плотник, который забивает гвоздь все глубже и глубже в доску, чтобы мы могли яснее понять, что он говорит. Да и все почитают щитою. То же самое слово. Убыток. Убыток, который приносит кораблекрушение, когда все потеряно. Все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса. Я должен обратить ваше внимание, превосходство. Это одно слово в оригинальном языке, сложносоставное. Префикс «хупер», от которого происходит наше слово «гипер», гиперценность. Христос имеет крайнюю ценность. его ценность настолько превосходна, говорит, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Вот что такое обращение. Вы познаете Христа, вы не просто познаете замысел, вы познаете личность. Вы должны знать план спасения для того, чтобы понять личность, но нельзя остановиться на этом. Вам нужно познать Христа в сердце, в своей душе, не просто в голове, интеллектуально. Павел говорит, он не просто знает о Христе, он знает самого Христа. И для того, чтобы подчеркнуть это, смотрите, он говорит «Господа моего». Он, Иисус Христос – это его спасительное имя, Христос – это его сильное имя, Господь – это его суверенное имя. И Павел использует все эти имена, все эти титулы для того, чтобы сосредоточить внимание не на себе, а на Христе. Не просто Христе, а Христе Иисусе. Не просто Христе Иисусе, но Христе Иисусе Господе моем. Вот что значит стать настоящим верующим. Вы вступаете в личные взаимоотношения с Иисусом Христом, которые характеризуются любовью, близостью в сердце. Иисус Христос сказал в Деянии, в Евангелии от Иоанна 10:14, «Я знаю своих, и свои знают меня». Иисус Христос в 17 главе, в 3 стихе молился, «Сия есть жизнь вечная». Да познают тебя, единственного Бога, и Иисуса Христа, которого ты послал. Вот что значит быть обращенным. Это значит иметь личные взаимоотношения, или, как Библия называет это, познание Христа. Речь идет здесь о нашем опыте. Это не просто когнитивное осознание каких-то фактов. Речь идет о познании, личном познании личности Иисуса Христа, который становится более реальным для нас, чем кто-либо другой в нашей жизни. Более реальным для нас, чем тот, кто сидит сейчас по правую или левую руку. Обратите внимание на то, что он говорит в 8 стихе. «Для него я от всего отказался». Каждое обращение включает в себя отказ. А это слово в оригинальном языке можно перевести так же, как «сжечь». В 1 Коринфянам 3 главе, в 5 стихе он говорит о том, что эти материалы, они будут сожжены в последний день. Поэтому апостол Павел говорит о том, что все, чего он раньше держался, все, на что он надеялся, все, на что он уповал, он от всего отказался, он потерял все. Он испытал обличение во грехе, он понял, что его праведность является ничего не стоящей. Поэтому каждое обращение включает в себя вот этот отказ. Никто, знаете, так хихоньки-хахоньки не выходит в Царство Небесное. Никто не припрыгивая, ну, не проходит в тесные врата. Каждый из нас понимает, что мы должны отказаться от всего, за что мы раньше держались. Все, ради чего раньше жил, все, на что я уповал, теперь я должен от всего с духовной точки зрения отказаться. Апостол Павел отказался от всего. И все почитаю за сор. Видите? Посмотрите в конце 8 стиха. Единственный раз используется это слово в Новом Завете, слово «сор». И я скажу вам, что это слово означает навоз. Означает отбросы. Экскременты. Это очень такое впечатляющее слово. Это то, что является крайне отвратительным. Оно указывает на то, что для вас является чем-то, ну, отвратительным. То, что для вас теперь имеет страшный отвратительный запах. Апостол Павел не хвалится своими заслугами. Апостол Павел настолько глубоко ощущает потерю, что он говорит это откровенно. Невозможно приобрести Христа, пока вы не отказались от всего. Невозможно приобрести Христа и в то же самое время держаться чего-то еще в вашей жизни для спасения. Невозможно приобрести Христа и держаться добрых дел. Невозможно приобрести Христа и держаться за свое крещение. Невозможно приобрести Христа и держаться за членство в церкви, за свои нравственные стандарты или за свою религиозную практику. Нужно отказаться от всего, потому что это только Христос. Есть некоторые люди, которые думают, у меня есть Христос в одной руке, но я буду по-прежнему держаться за церковь или за свою дружбу с пастором, за свое крещение, за то, что я несу служение в церкви. В тот момент мы не говорим с вами об обращении. Единственный способ уверовать во Христа – это отказаться от всего этого. Это все ссор. Отпустите. Ухватитесь лишь за Христа, который является вашим спасителем. Вот о чем говорит здесь Павел. Послушайте, если спасение 99,9 от Бога, и только 0,1% зависит от нас с вами, мы все бы погибли. Мы все были бы прокляты навеки. Мы должны отказаться даже от этого одного, от 0,1%, от 0,01%, чтобы иметь Христа. В моих руках я ничего не приношу, я просто прихожу как Христу. Поэтому потеряли ли вы все? Почувствовали вы, что все это является ссором вашей прошлой жизни для того, чтобы иметь Христа? Невозможно иметь Христа до тех пор, пока вы не отпустите все и придете только верой Господу Иисусу Христу. Обратите внимание в конце 8 стиха. Чтобы приобрести Христа, лишь это одно для Павла более ценным является, чем все остальное в этом мире. Лишь приобрести Христа значит приобрести все. Христос — это сокровище, которое нашел человек в поле и продал все свое имущество для того, чтобы получить эту драгоценную жемчужину. В 9 стихе «и найтись в нем». Апостол Павел понимал, что он должен быть найденным Христом, прежде чем он может найти Христа. Быть найденным в нем означает иметь живые отношения, быть в союзе со Христом. В посланиях апостола Павла он говорит «в нем» или «во Христе» более 70 раз. Это показывает союз со Христом, общение со Христом. Находиться во Христе, быть во Христе. Все преимущества Христа вменяются нам. Его праведность вменяется нам. Если можно так сказать, засчитывается нам на счет. В тот момент, когда мы верим во Христа. Это великий обмен креста. Весь мой грех возлагается на Христа. Его совершенная праведность возлагается на меня. Вот о чем здесь говорит Павел. Посреди 9 стиха, не со своей праведностью от закона. Павел понимал, что говорил Исаия в Исаии 64:6, что вся наша праведность, как запачканная одежда, все самое лучшее, что можно сказать о нас, все лучшее, что можем предложить Богу, это запачканная одежда, вонючие тряпки для Бога. Не со своей праведностью от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога. Праведность, в которой мы нуждаемся, для того, чтобы предстать непорочными пред Божьим престолом, это праведность, которую сам должен дать нам Бог. Праведность, которую Он дает, это праведность, которая была достигнута самим Иисусом Христом посредством жизни и послушания Богу. Галатам 4:4 говорит о том, что Иисус Христос родился под законом. Он был подзаконным и совершенно исполнил закон Божий. И последний акт его послушания Богу – это было умереть на кресте, отдать свою жизнь в искупление многих. И от его начала, от начала жизни до конца жизни, все это было одной жизнью послушания Богу. Мы были непослушны Богу всю нашу жизнь. Но Иисус прожил жизнь, которую никто из нас не смог бы прожить. Он прожил в совершенном послушании закону Божьему. И теперь, ввиду моей веры в Иисуса Христа, Его совершенное послушание вменяется мне в праведность. Вот что Павел говорит нам. Если первый Адам был непослушен, потерпел неудачу, второй Адам, Иисус Христос, был послушен и одержал победу. В Римлянам 5:19 сказано: «Ибо как непослушанием одного человека, то есть непослушанием Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, Иисуса Христа, сделаются праведными многие». Иисус Христос, являясь представителем всех, кто уверовал в Него, прожил за нас, умер за нас, и все это вместе является праведностью, которая вменяется нам, которая названа нашей, когда мы веруем в Иисуса Христа. Существует три метафоры в Новом Завете, которые описывают этот обмен. Одна из них — это юридический термин, когда мы предстоим пред Богом, будучи осужденными грешниками, доказательства нашей жизни против нас, у нас нет оснований ожидать оправдательного приговора, но со мной стоит рядом Христос, единственный, кто прожил совершенную жизнь и кто умер вместо меня. И из-за моей веры во Христа Бог Отец провозглашает нас с вами, верующих в Иисуса Христа, праведными на небесном суде. Несмотря на то, что мы никогда не прожили совершенную жизнь. Вторая метафора — это финансовый термин. Мы стоим перед Богом, мы духовные банкроты. У нас нет духовного капитала. Плата за наш грех — это смерть. И мы уходим в долг с каждым днем. У нас нет возможности вернуть долг. Рядом с нами стоит Иисус Христос, который является совершенно послушным Сыном Божьим. И из-за моей веры в Иисуса Христа все сокровища Иисуса Христа, Его прощения, Его праведности, теперь как депозит засчитываются мне, переносятся мне на счет. Я не заработал, я не заслужил, но это вменяется мне по вере в Иисуса Христа. И третья метафора взята из... связана с одеждой. Я стою перед Богом в грязной одежде, в моих порванных, вонючих тряпках. На меня невозможно смотреть. Я пытаюсь прикрыть свою духовную проказу. Со мной стоит Христос. И из-за моей веры в Иисуса Христа Бог Отец берет совершенную одежду Его праведности и одевает меня с головы до ног в совершенную одежду. И теперь смотрит на меня и видит только праведность Христа. Я продолжаю грешить, я продолжаю нарушать Его закон. Но Бог видит меня одетым в праведность Иисуса Христа. Это то, что произошло с Павлом по дороге в Дамаск. Но вместо того, чтобы говорить о дороге, о тех, кто путешествует с ним, об этом свете, о Дамаске, где это находилось, и всех обстоятельствах его обращения, Павел говорит о самом главном. Павел говорит о евангельской истине. Вот что произошло в моей жизни в тот момент, когда я встретился с Иисусом Христом. Я отказался от всего. Я потерпел ущерб, и я нашел Христа. Христос был найден, вернее, я был найден во Христе. Произошло ли это в вашей жизни? У каждого из нас есть время до обращения. Уверовали вы в Иисуса Христа? Потому что пока этого не произойдет, вы стоите в этой грязной одежде своей собственной самонадеянности. Вы духовный, прокаженный, и вы говорите «нечистый, нечистый». Есть только один путь – стать чистым. Быть омытым в крови Агнца, быть одетым в его совершенную праведность. И последнее, что мы видим здесь, это после его обращения, 10-11 стихи. Как только Павел был обращен, Павел сразу начал жить для Христа. В 10 стихе он говорит о том, что у него есть новая цель, чтобы познать его. Мы можем сказать, секундочку, ты же только что сказал нам в 8 стихе, что ты уже познал Христа. Теперь ты говоришь, что цель твоей жизни сейчас познавать Христа. Как можно познать Его и в то же самое время не познать? И я думаю, ответ здесь в 10 стихе. Он говорит, да, я познал Христа в 8 стихе, но я хочу познать Его больше. Я хочу приблизиться к Нему. Я хочу иметь с Ним более тесное общение. Я хочу возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Он хочет жить Христом. Разве это не ваша жизнь? Разве это не ваша цель? Один знаменитый гимн говорит, что «хочу больше знать о Христе, хочу являть Его благодать другим, хочу больше видеть Его спасительной полноты, Его любви к того, кто умер вместо меня». Больше, больше Христа, больше, больше Христа, больше Его спасительной полноты, больше Его любви. Мы только начали познавать Христа. Высота, глубина, широта, долгота, все. Для этого потребуется вся вечность, для того, чтобы приближаться ко Христу, и мы никогда до конца не познаем Его. Поэтому Павел идет по новому пути. У Павла новая цель, у него новая сила. Посмотрите в 10 стихе, и силу воскресения его. Слово «и» очень важное, потому что оно связывает эти две вещи. С одной стороны, познание, с другой стороны, сила. Это сила, это та сила, которую Бог воскресил Христа из мертвых. Павел понимает, что эта сила должна быть силой в его христианской жизни для того, чтобы жить так, как Бог хочет. Христианская жизнь не тяжелая, она невозможна. Вы не можете этого сделать. Я не могу этого сделать сам по себе. Только силой воскресения его мы можем с вами шевелить ногами. Мы можем с вами двигаться вперед, жить для Христа в этом падшем мире. У нас должна быть сила воскресения. Вы можете сказать, как я могу иметь больше этой силы в своей жизни? Каждый из нас, я думаю, хотел бы больше силы бороться с искушением, больше силы быть послушным, больше силы служить, больше силы отвергать плоть. Но вот ключ. Апостол Павел так ясно и логически все это объясняет нам. Как мы можем иметь силу его воскресения? Через его познание. Когда мы более лично и глубоко познаем Христа, чем больше вы знаете Христа, тем больше сила Его воскресения будет в вашей жизни. Возрастайте в познании Христа. Он будет говорить дальше в этой книге: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все, к чему Бог призывает вас до конца вашей жизни, Он даст вам силу сделать это, если это по воле Его. Но вы должны знать Его Сына, чтобы знать эту силу. Далее он продолжает в 10 стихе, говорит о новой боли. Еще одно «и». Они все связаны друг с другом. Это не просто выбор. Это все вместе. И участие в страданиях Его. Он говорит здесь о гонении. Говорит здесь о сопротивлении. Говорит здесь об отвержении со стороны мира. Он говорит о том, что нужно заплатить цену или сосчитать издержки для того, чтобы следовать за Христом. Он говорит здесь о страданиях ради Христа. Он хочет, чтобы филиппийцы и мы с вами понимали, что это все связано друг с другом. Чем больше вы познаете Христа, чем больше люди видят Христа в вас, чем больше вы умоляетесь, и Он возрастает, тем больше это будет стоить вам, ваше свидетельство, ваша жизнь для Христа. Во 2 Тимофею 3 главе 12 стихе Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Поэтому тяжело жить. Посмотрите в конце 10 стиха. Он говорит: «сообразуясь смерти Его». Он говорит здесь, что когда мир отвергает нас, когда мир борется с нами, мы уподобляемся смерти Иисуса Христа. И это средство, при помощи которого мы умираем для себя, умираем для мира, умираем для похвалы мирской, для системы этого лукавого века. Тяжело жить для этого мира, когда вас мир гонит. Тяжело быть обмершавшим, когда мир против вас. Поэтому это освещающее такое действие от этого гонения. В 11 стихе он подводит итог с новой перспективой. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Здесь он говорит о прославлении. 9 стих – это оправдание, 10 стих – это освящение, 11 стих – это прославление. Апостол Павел настолько систематически здесь излагает эти истины, что даже когда он рассказывает свое свидетельство, он рассказывает нам практически доктрины систематического богословия. Воскресение мертвых говорит о воскресении к жизни. Иоанна 5:28 – в конце века. И для Павла это крайне реально. Павел находится сейчас в тюрьме. Он смотрит в лицо смертному приговору. Он ожидает суда у кесаря, который может лишить его жизни. Поэтому для Павла это не просто философская дискуссия. Это его жизненные обстоятельства. Он смотрит в лицо смерти. И Павел понимает, что в момент своей смерти он перейдет в славу. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Апостол Павел говорит, что мое тело будет положено в могилу, моя душа и дух отправятся непосредственно в Божье присутствие. И в конце этого века сам Господь спустится с неба с звуком трубы и гласом архангела, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А мы, живущие, встретимся с Господом на облаках. И так прибудем. Поэтому Павел понимает, что в момент его смерти его душа, его дух мгновенно перейдут в славу. Но его тело будет положено в могилу. Но это не будет конец. Потому что Христос хочет всего. Он хочет не только нашу душу и дух, но Он хочет также в конце века воскресить наше тело. Будет воскресение, и наше тело будет, оно было посеяно тленным, будет нетленным. Воскреснет как тело, которое невозможно уничтожить. И в нашем прославленном теле мы будем в присутствии Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда мы с вами подходим к заключению этой проповеди, можно ли назвать это свидетельство вашим свидетельством? Это похоже на ваше свидетельство? Богословие должно быть одним и тем же. Можете ли вы сказать, что однажды был слеп, теперь я вижу свет? Можете ли сказать, что был мертв, теперь живой? Рассказывайте вы ваше свидетельство другим людям. Не для того, чтобы они больше узнали о вас, но для того, чтобы они больше узнали о Христе и о том, что Он сделал для вас. Проповедуете ли вы Евангелие, когда рассказываете свое свидетельство? Позвольте у вас спросить, у вас вообще есть свидетельство? Вы обратились ко Христу, как к своему Богу и Спасителю? Если вы никогда не уверовали в Иисуса Христа, по любой причине Бог знает, почему вы здесь, слышите меня сегодня. Библия говорит, ищите Господа, пока можно найти. Призывайте, пока Он близко. Это божественный момент для вашей жизни. Если вы никогда не уверовали в Иисуса Христа, я призываю вас от лица Христа прийти к Нему, уверовать в Него, исповедовать свой грех. Возложите себя на Его милость. Он друг грешникам. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню. Обратитесь ко Христу. Уверуйте в Господа Иисуса Христа. Надейтесь на Христа. Не надейтесь на себя. Ваша жизнь — это неудача. Зачем надеяться на себя? Это как надежда на Титаник. Только глупец может надеяться на это. Не надейтесь на себя, это глупость. Вы погибаете. Без Христа вы потеряны. Но Он Спаситель. Спаситель тех, кто приходит к Нему. Поэтому уверуйте в Него. Возложите свою надежду на Него. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я дам покой душам вашим. Возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток, и найдете покой душам вашим. Если кто жаждет, придет ко мне и пьет, и из недр его потекут реки жизни. Как вы можете отказаться от такого призыва? Вы обменяете грязь на бриллианты для того, чтобы отказаться от своего греха и получить его праведность. Вы можете сделать это сейчас. Это безвозмездный дар, который можно получить только рукой веры. Я прошу, протяните руку веры, чтобы Он дал вам принять Христа. Когда вы приобретете Христа, вы никогда уже Его не потеряете. Овцы мои слышат голос мой, и я знаю их, и они следуют за мной, и я даю им жизнь вечную. И они никогда не погибнут. Никто не вырвет их из моей руки, ибо Отец их, который дал их мне более всех. Отдайте свою жизнь Христу, и Он сохранит вас, спасет вас и удержит вас вовек. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Павел, находясь в римском заключении, написал нам это свидетельство, которое мы можем читать, чтобы видеть, как выглядит настоящее обращение. Господи, благодарим Тебя за все доктринальные истины о Христе, которые мы видим в этом свидетельстве. Пусть это будет нашим свидетельством. Пусть это будет истиной в нашей духовной жизни. Отче, прошу, если здесь есть еще кто-то, кто не знает Христа, пусть это будет днем их спасения. Боже, сделай только то, что Ты можешь сделать в каждом сердце, которое нуждается во Христе, прошу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.